Института экономики и транспорта, а также транспортной политики Института Высшая школа экономики. Михаил Яковлевич, что вы хотели добавить к нашему обсуждению?
Я хотел бы добавить реплику по поводу того, сколько земли в каком городе.
Да. Мы же, я вот напомню, просто да, не все знают. Вы выступали не так давно на телеканале «Дождь» и поделились такой мыслью, если я не ошибаюсь, что в Москве можно было бы побороться за...
Одну секунду. Вот давайте я свою мысль сейчас перескажу.
Давайте.
Можно, да. Вопрос вот в чем. Есть очень простое соотношение. Сколько в том или ином городе асфальта общего пользования, по которому всем можно ездить, в квадратных метрах? И сколько в городе автомобилей? Вот числители. Квадратные метры асфальта, улиц, дорог.
Так, Москва, какие показатели в этом смысле имеет?
Москва самый худший в мире, который только можно придумать.
Просто нет места.
Да, просто нет места.
А машин до чертиков сколько?
Вот в Москве примерно 28 квадратных метров на один автомобиль. Если все автомобили Москвы, вдруг такое случится фантастическое, однажды выйдут на линию одновременно, Москва станет в пробку на всю оставшуюся жизнь. К счастью, у нас в Москве больше 10% парка одновременно на дороге не бывает. Нормальная автомобильная жизнь в городе начинается, когда этих метров сильно больше 100.
А у нас в 4 раза меньше показатель.
Ну почему 4? Если сравнивать с американскими городами, то 8.
И что делать? То есть надо уменьшать количество автомобилей, больше ничего не делать?
Вот есть путь.
Может сносить дома?
Дорожно-строительного решения у этой проблемы нет в принципе. В Москве никогда не то, что денег не хватит, территории не хватит. Нам придется сносить треть города, чтобы сделать здесь свой город, автомобильным.
Это никому не нужно
и невозможно. Исследовательный путь очень простой. К нему город должен прийти согласен, через коленку это не делается. Это путь сингапурский, токийский, когда мы начинаем резко ограничивать автомобильную мобильность в городе. Обычно денежными, фискальными средствами. Вот самый простой способ.
Непопулярную меру предлагаете вы, Михаил Яковлевич. Но мы вас услышали. Спасибо вам огромное. Мы сейчас должны двигаться дальше.
Это не я предлагаю, это мировой опыт. Пожалуйста.
Спасибо.
Михаил Яковлевич, вот вам хочу коротко задать. Сейчас будем обсуждать. Банду GTA. И о ней будем говорить. Спасибо. Мы благодарим господина Блинкина, директора Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Сейчас делаем...
Будем включать телефон наш, но сперва. Сперва у нас Сергей Канев, криминальный обозреватель
«Новой газеты»
и человек, который неплохо информирован о происходящем вообще в полиции, в московской в частности. Сергей, добрый день.
Добрый.
Следите, за этой историей.
Ну, а как же, я делал несколько материалов, был, можно сказать, одно время на прямой связи со штабом, по оперативным штабом по раскрытию.
Вы-то как сами считаете, это провал или успех полиции? Почему так долго они совершали преступления, на ваш взгляд? Как это могло получиться?
Знаете, мое мнение такое, что меня создается впечатление, что взяли совсем не тех.
Да вы что? Объясните, почему?
Знаете, с самого начала какая-то была вот такая и следователям, и оперативникам такая установка, что работает спецгруппа. Угу. Это не просто какие-то маньяки, спецгруппы. И очень много вот сейчас взяли вот этих людей, очень много сомнений у меня вызывает. Это же не первое было задержание по этому делу.
Да.
Была оперативная информация, выезжали в одно место, во второе. Здесь такое ощущение, что напортачили. То есть сожгли вот этот прокурорский особняк, где якобы они были, скрывались. Там взрывы гранаты были. И мне кажется, вынуждены они пошли на то, что объявили, мы задержали. Ну, а где видео оружие, сказали, горы оружия.
Вас смущает то, что сейчас официальные представители следственных органов, МВД, отмалчиваются?
Мне многое смущает. Потом, вообще, насколько я слышал, на самом верху просто не просто давили, а уже месили именно начальство. Вы когда дадите какие-то результаты по этому делу? Ведь не было зацепок совершенно никаких. По идее, я слышал, что до праздников еще должны. должны были взять.
Угу. То есть даже такая установка была?
Да. Иначе тут бы летят губы, вот так я слышу.
Сергей, а как вы относитесь к той версии, что в банде ГТА, которые убивали людей, ну, как считают некоторые источники в правоохранительных органах, или эту информацию они передают средствам массовой информации, состояли радикальные исламисты, которые готовили боевиков для исламского государства, Ирака и Леванта?
Ну, мне это тоже кажется какая-то фантастическая история. То есть, я так понимаю, брали каких-то дворников, строителей, хочешь в Сирию повоевать? Да, хочу. Значит, так, Настя, автомат, пошли с тобой вот пока тренироваться. Выезжали, получается, по версии следствия, выезжали на трассу, искали каких-то водителей, стрелили, все, ты нам в Сирию подходишь. Завтра полетишь. Ну, что это за бред?
А вы знаете, еще какая история меня в этом смущает? Вот именно в связи с исламским государством. На прошлой неделе агентство «Росбалт» выступило с такой информацией, что их данные в силовых органах рассказало, что на скотопрогонном проезде в Москве было задержано 6 человек, выходцы из Азербайджана, которые работали на автосервисе. В том числе там был и глава этого автосервиса, ну, то есть владелец, директор, которые как раз-таки готовились для того, чтобы поехать добровольцами воевать на стороне исламского государства. Да и более того, эти выходцы из Азербайджана, которые работали на автосервисе, на скотопрогонном проезде в промзоне в Москве, еще и деньги исламскому государству перечисляли.
Ну вот я говорю, все идет вот в этом русле. Там не прошло, значит здесь поехали, напортачили, то есть с гранатой вот это, убит был человек, сожгли особняк, который якобы принадлежал прокурору, и надо было что-то выдавать. Вот прям.
Знаете, еще какая у меня есть опасность? Вот я вам скажу. То, что сейчас вот это дело, да, когда оно должно попасть в суд уже сегодня, поскольку, я так понимаю, в самое ближайшее время нужно решать вопрос с арестом вот тех самых не то 10, не то 12, 14 человек задержанных. А могут ли это дело засекретить?
Ну, могут засекретить, но... Ну, в принципе, ну как засекретить? Все равно...
Все станет известно.
У нас невозможно ничего здесь засекретить.
Слушайте, Сергей, а что говорят сами полицейские про это дело? У них какие версии вот до сих пор самые главные? Что они говорят? Почему так долго искали, например, они объясняют?
Нет, долго, потому что не было никаких практически зацепок. Да, люди не пользовались ни сотовыми телефонами, ни рациями. И даже у кого у одних жертв был украден iPad, да, возлагали большие надежды, что он где-то включится и хотя бы определят местоположение. Он тоже не включается. Uh-huh. Не включился. А так там ФСБшники работали с этой машиной, лодка. Помните, вот по телевизору еще про советских разведчиков такая машина ездила, вот крутилась ей на крыше антенна. Угу. Сейчас такая не крутится, сейчас просто ездит там, допустим, на ней написано окна там или хлеб там, да, она вот ездит по трассе и может движение ловить. То есть силы-то были порядочные.
Брошены на это дело.
Я сам ездил, я даже видел, как вот опергруппа под видом водителей там в этих в костюмах Adidas, в тапочках, ага. Вот, дежурили на...
Угу. На то есть они смотрели за этим.
АЗС, да.
Ну, а чего, вот, а скажите, это ваше личное ощущение, что взяли не тех, или сотрудники правоохранительных органов как-то подтверждают это?
Ну, вот у меня создалось такое впечатление, тем более сейчас, насколько я знаю, в МВД очередная реформа, там разделяют, по-моему, будут разделять внутренние войска на отдельную, значит, структуру. И МВД, то есть МВД занималась только вот, криминалом, да, расследованием. Вот, там много у клана силовиков, у них постоянно вот эта война.
То есть это еще противостояние может быть с другим, да, связано.
Да, да. И вот все это как-то в эту историю входит, одни заявляют, что вот Колокольцев уходит, третий заявляют, потирают руки. Вот что Колокольцев, который...
То есть в этих внутренних играх может быть вот эта банда ГТА разыгрываться как какой-то определенный козырь?
Ну, конечно, конечно, конечно. А сколько раз нам врали, да, что вот мы взяли тех, да, вот все, ребята, вот смотрите.
Оказывается,
ну, на всякий случай, конечно, подбросили.
На самом деле, меня несколько шокировали. Ну, вот, а как же гранаты, 60 стволов, 2 автомата, боекомплекты, пистолеты иностранного производства. Все
вы
об этом...
Видели это?
Нет, читал источников, прости господи, Life News.
Ну, господи, мы про Life News лучше не говорить. Что это
понял. Ладно, Сергей, спасибо вам большое за ваш рассказ. Сейчас поговорим как раз-таки с вами и с председателем профсоюза диспетчеров аэропорта Внуково Фаритом Таджидиновым о том, где должны находиться обвиняемые по этому делу. Фарит, вы нас слышите?
Да, слышу.
Давайте, пожалуйста, сразу ваша позиция.
Вы также являетесь одним из заявителей в митингах в поддержку задержанных авиадиспетчеров, который должен пройти в субботу во Внуково.
Да, но я хочу поправить вас. Я не председатель профсоюза аэропорта Внуково. Вот постоянная ошибка во всех программах, и на радио и по телевизору. Аэропорт Внуково не имеет отношения к авиадиспетчеру никакого.
Ага.
Это отдельная организация коммерческая. Авиадиспетчеры...
Отдельно.
Московский центр. Это, да, Московский центр ОВД. Ага. Тоже структурно где-то филиал госкорпорации ОРВД. Это абсолютно разные вещи. Не надо путать. Вот если говорите...
Ну давайте перейдем к делу. Простите, пожалуйста, что ошибка такая закрылась.
Путаница не нужна.
Путаница не нужна.
Вы нам прояснили эту ситуацию. Давайте теперь поймем, что же вы требуете и почему.
Ну, во-первых, я хочу вам напомнить случай не так давний, полтора года всего, чуть больше прошло, была авиакатастрофа, Ту-204 разбился.
Да.
Тоже катастрофа, тоже погибли люди, но такого не было. Было нормальное расследование, обычное, как людей опрашивали.
Здесь дело вмешивается политика, все-таки друг Путина, соратник, можно сказать, отстаивающий интересы России.
Я этого не говорил.
Вот, а мы тоже говорим, мы так
думаем. Понимаете, да. А здесь, при практически тех же условиях, то есть ситуация получилась, что взяли, рисовали.
Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь, вы ощущаете давление на участников этого расследования и коллег? Вообще, как с ними сейчас общаются? Что говорят, может быть, неформально?
Неформально мы говорим только в своем собственном кругу, и у нас разные предположения, но мы об этом говорить не можем. Здесь профессионально, с точки зрения у нас, и всякое мы можем говорить. А вот говоря об этих людях, которых задержали, ну, у нас под арестом домашним 2 человека. Это водитель полетов и стажер. И только Саша Круглов у нас находится в СИЗО. Конечно, это слишком чрезмерная мера. Когда расследование началось, никто никогда не убегал. Ну, по крайней мере, в России не было случаев, чтобы разные были случаи. Катастрофы случались, аварии. Никого никогда не арестовывали. Почему именно такой подход, резкий, жесткий, который, в принципе, даже если их освободят, вернее, не если, скорее всего, уверен, что их освободят обязательно. Но им поломают жизнь, просто поломают этим отношения. Вот машина такая, знаете, перелопатила, потом сказал, извините, вы не виноваты, а люди уже работать не смогут. Это штучный товар авиадиспетчер, понимаете? Штучный. И всего 6 тысяч человек на всю страну, которые обеспечивают безопасность всего, что летает. И так вот ломать и выкидывать, да вместо них уже найти еще людей надо. Непонятный подход. Поэтому мы обратились вот к Федотову Михаилу Александровичу, чтобы попробовал как-то посодействовать, я не знаю.
Совет по правам человека. Скажите, пожалуйста, а чем мотивирует желание оставлять людей под домашним арестом и в СИЗО следствие и прокуратура?
Ну, это вопрос не ко мне, понимаете. Значит, они считают, что у них такие причины есть. И мы, естественно, их оспорить не можем. Это Следственный комитет.
А в чем смысл?
То есть они могут оказать какое-то влияние на следствие?
Нет, абсолютно. Это настолько такое непродуманное вот мнение, что как они могут оказать? В таких случаях сразу арестовываются все записи, все средства объективного контроля, которые имеют отношение к делу. Они копируются, убирают, все документируется, все делается так, чтобы туда никто посторонний уже и не добрался.
Фарит, спасибо вам большое за ваш рассказ. Мы благодарим вас. И сейчас, наверное, хотим услышать мнение.